сегодня я писать не буду. А муза приходит и говорит, пиши.
От чего вы убегаете? Вас не мобилизуют, вас не заставят, вы свободный художник, вас не заставят служить власти. Почему вы уезжаете? Что случилось?
Мы, поэты, тоже начали задыхаться. Мы выравнивали наше дыхание стихами, и поэтому мы оказались нужны. А дети пойдут в школу, если у них есть ноги. А дети сядут за парту, если она не сгорела. А дети откроют тетради, если у них есть руки.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми, чье мнение для нас важно. И надеюсь, что и для вас эти люди тоже важны. Сегодня моя гостья, человек, которого я очень давно хотела позвать, и огромная благодарность за то, что согласилась к нам прийти, поэт Вера Павлова. Вера, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения, здравствуйте, зрители.
Вера, мой первый вопрос такой. Как вам кажется, почему из всех возможных жанров сегодня, в течение этого года, после 24 февраля, вдруг такой невероятный бум переживает именно поэзия как литературный жанр? Почему поэтам в большинстве своем, я имею в виду, конечно, настоящих поэтов, удалось найти ту форму, описание того, что происходит, ту форму описания, в том числе и своего отношения к тому, что происходит. Как, почему это не удается до сих пор, на мой взгляд, писателям, прозаикам, да и журналистам во многом, а поэзии удалось?
Потому что поэзия — это урок дыхания. А это именно то, что нужно человеку в панической атаке. Вы знаете, как бороться с панической атакой. Нужно петь или читать стихи. Mm-mm. Именно поэтому...
Я не знала, да?
Именно так, да. Буквально вчера мы разговаривали с любимой подружкой, она рассказала, что они штурмовали Килиманджаро, и на последних метрах кислорода не хватало совсем. И тогда она стала сочинять стихи. И так, таким образом она добралась до вершины. Она говорит, сама не знаю, почему я стала сочинять стихи, а я ей объясняю. Твой организм должен был уравновесить твое дыхание. Если бы ты дышала как рыба, ты бы, наверное, умерла и не добралась до вершины. Но стихи, они балансируют дыхание. И поэтому они лечат от панической атаки и помогают штурмовать Килиманджаро. И вот мы, поэты, тоже начали задыхаться. Мы выравнивали наше дыхание стихами. И поэтому мы оказались нужны. Мало того, что много хорошей поэзии за последние полтора года, у нас прибавилось читателей, потому что все люди задыхаются, и всем нужно привести в порядок свое дыхание хоть на какое-то время.
Да, я вижу, да, я вижу, как и в текстах, и в произнесенных словах как какое-то точное понимание того, что происходит, какое-то точное понимание эмоций, которые испытывает сегодня человек. И тот человек, который является гражданином страны агрессора, и тот человек, который является гражданином страны жертвы. Ведь тут тоже очень важно понимать, и я думаю, что стоит, может быть, про это поговорить, что такое вообще сущность искусства, что это как раз... Для меня лично, что такое искусство, это как раз та самая эмпатия, о которой так, все так вскуют. То есть у художника, в широком смысле этого слова, всегда есть возможность и дар встать на сторону человека или пережить то, что, человек, что ты, может быть, не переживал никогда. Как Высоцкий, который никогда не сидел в окопах, не сидел в тюрьме, но как многие, вот вы знаете, наверняка многие воспринимали его как своего. И те, кто шел в бой во время войны, ветераны войны, и те, кто сидел в лагерях, как в зоне. Вот это вот как ловится это ощущение? Извините за такой вопрос, может быть, связанный с секретами кухни творческой.
Нет, здесь никаких секретов нет. Здесь существует парадокс творчества. Чем глубже ты заглядываешь в себе, в себя, тем это интереснее и важнее другим. Я училась когда-то вокалу итальянскому бельканто, и там есть тоже такой парадокс. Когда ты кричишь, когда ты звук отправляешь вовне, тебя не слышно. Но когда ты звук отправляешь внутрь, опираешь его на диафрагму, заставляешь звучать все свое тело, звук становится летучим. То же самое происходит и в поэзии. Чем глубже внутрь себя уходишь, тем больше ты резонируешь с другими людьми. Я никогда не оглядывалась на читателя. Я всегда шла вглубь себя. Но сказать правду, после 24 февраля я стала оглядываться на читателя. Вообще очень много изменилось в моей творческой кухне после 24 февраля. До этого я писала для себя и сама была своим высшим судом. Для меня слово «вкус» было на первом месте. А после 24 февраля на первое место вышло слово «совесть». У меня есть стихотворение такое. «Петь перестал, писать перестал, новости колюще режущие. Просто представь, что концертный зал — это бомбоубежище. С передовой не звонит жених, нет писем от сына беженца. Плачущим пой, пиши о них, и, может быть, ты утешишься». Вот такая акустика, акустика бомбоубежища, вот такая оптика, оптика слез, чужих слез. Я перечитываю, когда я пишу стихи, я, конечно, не думаю, кто и как их будет читать, но когда я их заканчиваю, я их перечитываю сквозь чужие слезы. И если через эти слезы стихи фальшивят, эти стихи я не публикую.
То есть и вы тоже думаете о словах, об интонации, о тонкостях интонации, которые могут кого-то ранить, да?
Безусловно, безусловно. После 24 февраля каждое слово взвешивается на аптечных или ювелирных весах. Каждое слово. Не привнести в этот мир больше горя, он и так до краев заполнен горем.
Ну, конечно же, я должна вас спросить про 24 февраля, поскольку мы с вами первый раз встречаемся. Хочу про это узнать, как, что с вами случилось вот в ту ночь или в то утро, когда вы узнали, что, что называется, Киев бомбили, и что страна Россия, да, начала вторжение полномасштабное на территорию Украины.
24 февраля застала меня в гостинице. Мы были в Москве, мой муж, Коля Терентьев, клоун из труппы Славы Полунина, играл в снежное шоу в Москве. Поэтому мы были там. Я не помню себя 24 февраля, я просто не помню. Я не могу, не знаю, что я делала. 25 февраля я меняла билет. Я намеревалась пробыть в Москве до июня и встретить там свой день рождения в мае. Я так люблю Москву в мае. Я москвичка, я родилась в Москве. И провела большую часть своей жизни в одной и той же квартире, в Измайлово. И вот 24 февраля не помню. 25 февраля — это покупка нового билета. 26 февраля я еду в Шереметьево, чтобы сесть на последний рейс Аэрофлота Москва-Нью-Йорк. Если бы я взяла билет на 27-й, меня бы развернули в воздухе. Это был тот самый знаменитый рейс, который развернули в воздухе. Но я там была 26-го. В такси я сочинила первое стихотворение военного цикла. «Рухнули воздушные замки, карточные дом крепости пали. То ли обманулись гадалки, то ли милосердно солгали. На ладони, как на ладони, прочитав такое, такое, что дитя повесилось в лоне, что лишился мертвый покоя». Вот это написано в такси по дороге в Шереметьево. А Шереметьево было не узнать, потому что там каждый второй человек был с переноской и со зверушечкой. Mm-hmm. Когда я проходила досмотр, передо мной был человек. Три собаки, одна кошка. Перед ним был человек-собака. Сзади меня был человек, две собаки. Просто вот передо мной и за мной. И я поняла, Россия бежит. не только я, но и многие-многие уже не могут здесь больше дышать.
А вот я вопрос, да, простите, а вот если бы в тот момент, вот 26 февраля, к вам бы подошел человек с микрофоном и спросил: Вера, а что происходит? Почему вы, от чего вы убегаете? Вас не мобилизуют, вас не заставят, вы свободный художник, вас не заставят служить власти. Почему вы уезжаете? Что случилось?
Я не знаю, я подозреваю, что проснулся в крови какой-то инстинкт бегства, вот как моя бабушка бежала от войны в 41-м году, хватая своих детей. Я не знаю, что это был инстинкт бегства. Я тогда никак не объясняла себе это желание бежать, не быть здесь. Не знаю, как это объяснить. Но боюсь, что я, если бы осталась, это было бы для меня даже, наверное, опасно. Помните, был такой дурацкий список provocator.ru, да, куда записывали людей по доносам. Я там оказалась вот первые же дни почему-то. Значит, кто-то все же донес на меня.
Хочу, чтобы вы несколько слов сказали про свою новую книгу.
О, вы знаете о ней?
Да. «Линия соприкосновения», да, книга, которая вышла, как я понимаю, это книга, которая вышла за пределами России на русском языке. Вот это очень важный момент. Давайте немножко про это поговорим и про это расскажем.
И тогда мы должны воспеть хвалу Георгию Урушадзе.
С огромным удовольствием.
Издательство «Freedom Letters», которое он придумал, открылась всего несколько месяцев назад, даже, может быть, 3 всего месяца назад. И у них уже линейка из десятков книг. И каких книг? Урушадзе взял на себя ношу издавать все, что невозможно сейчас издать в России. Этого сейчас довольно много. И он издает российских авторов, живущих за границей. Он издает российских авторов, сидящих в тюрьме. Он издал сборник пьес «Петрачук», «Свободу политзаключенным». Он издает украинских авторов на украинском языке и тех же авторов в переводе на русский язык. И он даже берется сейчас за классику, потому как мы знаем, как сейчас с русской классикой дела обстоят печально. Он, например, издает «Отцы и дети», но с предисловием современного автора. Он закрывает, как раны пластырем, все раны русской литературы, которые нанесла ей война.
Ну и про вашу книгу скажите, из чего состоит этот сборник?
Книга «Линия сопротивления» состоит
из... «Линия сопротивления» называется, я ошибаюсь.
О, нет,
да?
Нет, вы
совершенно... «Соприкосновение».
«Соприкосновение», что я говорю? Ну, конечно, я сама еще не совсем привыкла к этому названию, я его придумала 2 недели назад, потому что Георгий издает книги стремительно. Я узнала о существовании издательства меньше месяца назад, мы мгновенно списались, я отправила верстку ему в прошлую пятницу, и вдруг в субботу СМС, книга вышла. «Линия соприкосновения», разумеется, так. И в этой книге 3 главы, в которых само это выражение «линия соприкосновения» получает разный смысл. Первая глава — это довоенные стихи, стихи последнего предвоенного года. И там соприкосновение — это прежде всего эротика, это любовь, это объятие. «Линия горизонта» тоже, потому что это стихи о старости, о смерти. То, о чем ты думаешь всегда. Последнее стихотворение 23 февраля 22 года. Последнее стихотворение этой главы. Дальше линия соприкосновения — это только линия фронта. Это только линия боевых действий. Это 217 стихотворений о войне из 400 написанных. Я очень много пишу в военное время и как-то странно пишу. Во-первых, мне каждую ночь снятся стихи. До войны такого не было. До войны, ну, если там, раз в год приснится стишок, уже хорошо. Теперь они снятся мне каждый день. Сны меня понукают, пиши, пиши. И утром я просыпаюсь со жгучим желанием ничего не писать. Я говорю, сегодня я писать не буду. А муза приходит и говорит, пиши. И пишешь, и пишешь, каждый день пишешь, тяжело пишешь. Тут мне приснилось вообще интересно. Четверостишие, которое объясняло все. Вот все, которое в четырех строчках отвечало на все вопросы. И весь сон я себе говорила: запомни, запомни, сейчас проснешься, запиши, запомни. Это самое главное в твоей жизни. Я проснулась, я записала. И потом я проснулась еще раз. Оказывается, проснулась и записала я тоже во сне. А когда я проснулась, окончательно не было ни одного слова в памяти. Я потеряла все разгадки. И вот просыпаюсь, пишу. Так, да, рассказываю дальше о книге. Вторая глава «Линия соприкосновения. Военный дневник» тоже в хронологическом порядке. И люди, которые следят за новостями, я знаю, как много сейчас таких людей, в каждом стихотворении узнают события, которые его вдохновило. Ну, например, одно стихотворение заканчивается перечислением детских имен. Кира, Лиза, Саша. Вот я называю эти имена, и вы, конечно, сразу вспоминаете. Киру из «Подпальной Одессы», Лизу, девочку с особенностями в колясочке, Сашу, который на лодке пытался уплыть, и снайпер попал прямо в эту лодочку. И я думаю, так каждое стихотворение будет вызывать у читателя в памяти события этой чудовищной войны. А потом идет третья глава. Первоначально я хотела сделать книжку двойной и даже перевертышем, с двумя обложками, чтобы вот так читаешь мир, перевернешь — война. Но потом я подумала, что нет, я не могу так вот судьбе отдать решение, кто победит, война или мир. Чтобы все зависело от того, как ты взял книжку, какой стороной. Я хотела все-таки, чтобы у мира был хоть маленький перевес. И я сделала третью главу. Она небольшая, меньше первых двух. Она называется «Мирные стихи военного времени». Потому что в эти полтора года иногда, на минуту, удавалось забыть, что идет война. И удавалось написать что-то похожее на старые стихи, довоенные стихи. Вдруг восхитишься красотой мира. Мы путешествовали в эти полтора года. Вдруг вспомнишь о том, что вот рядом с тобой любимый мужчина, о нем напишешь. Вот эти ростки мира, будущего мира, как я надеюсь, составили третью главу. Такой свет в конце тоннеля. То есть получилось так: первая глава — это свет в том конце тоннеля, если оглянуться назад. Третья — это свет перед тобой, в середине. Это страшное, темное. И «Мирные стихи», если сложить первую и третью главу, победили со счетом 217-211. Небольшой перевес все-таки есть.
Ну вот тут, конечно, важен, очень важен факт появления издательства, русскоязычного издательства за пределами России. И мы с вами, поскольку все-таки, что называется, имеем советский опыт жизни. Тут я хочу сказать, что мы с Верой одного года рождения.
Мы
абсолютные ровесники.
И мы поэтому... москвички.
Москвички.
Попадают.
Поэтому это для меня этот очень-очень важный момент.
Мы могли сидеть в партии.
Да. Абсолютно точно. Ну вот смотрите, появление условного нового «Имко-пресс» для молодых людей, объясню, что это самое популярное, самое известное издательство для запрещенных советских писателей, которые не могли печататься в Советском Союзе. Это было русскоязычное издательство в Европе, в Америке, которое публиковало, издавало тексты, в том числе, там, не знаю, и Пастернака, «Доктор Живаго» они издавали, и Солженицына, и Аксенова, много-много-много. Что появление такого издательства — это просто был вопрос времени. Как вам кажется, насколько сегодня это востребовано? И возможно ли, что такое издательство будет иметь некое, скажем так, воздействие на российское общество? Попадет ли туда вот все, что издает Рушадзе, да? Попадет ли это туда? И нужно ли это тем людям, которые сейчас остаются в России?
Я пока могу только говорить от лица писателей. Писателям это чрезвычайно нужно. Отрезанность от своей аудитории, вот это то, что мучило меня эти полтора года. Хотя, конечно, не было никакой отрезанности, потому что у нас есть соцсети. Так что назад слова об отрезанности. Но мысль, что я никогда больше не издамся в России, меня посещала. В России я издала 24 книги. 24 книги, целая полка книг. И вдруг это все прекратилось.
Mm-hmm.
Поэтому нельзя без книги. Знаете, когда ты не издаешь книгу, это как затянувшаяся беременность. Да? В какой-то момент она начинает тебя убивать. Ты должен родить. И то, что сейчас многие писатели смогут родить, это очень важно. И спасибо за это, Урушадзе. А что касается читателей, то я думаю, вам следует пригласить самого Георгия через пару-тройку месяцев и спросить у него, какова статистика продаж. И какова статистика продаж за рубежом и в России, потому что его книги можно покупать в России в электронном виде и посредством некой хитрости, то есть ты там покупаешь что, стикеры, а тебе за это присылают. Но это можно купить в России тоже. Так что этот вопрос мы зададим Урушадзе, и будет очень интересно услышать ответ.
Тогда задаю вам самый страшный вопрос.
Почему
никого не спасла? Не спасла нас от этой войны, от этого кошмара, не спасла, я говорю, нас, как российское общество, как Россию, я тоже часть российского общества, я не, себя не снимаю вину, я ответственность. Не спасло ничего, ни просвещение, ни культура, ни чтение книг, о чем говорил Бродский в своей Нобелевской речи. Почему это не спасает? Почему это, говорю я как читатель, как зритель, как... И почему это не спасает? Почему это не является некой охранной грамотой для общества? Почему люди все равно превращаются в зверей, несмотря на то, что они читали, смотрели, слушали и прочее, прочее?
Начнем с того, что читали, смотрели, слушали далеко-далеко не все. Бродский оценивал количество людей, читающих стихи, в 1% от населения. Значит, в нашем случае чуть больше миллиона. Наверное, это все те, кто уехал.
Mm-hmm.
Большинство из них. Во-вторых, на одних и тех же книгах можно научиться совершенно разным вещам. Один украинский журналист совершенно справедливо отметил, что Толстого и Достоевского в равной степени читали в русских школах и в украинских. И в украинских школах они вырастили героев, защищающих родину, а в русских школах они вырастили оккупантов, убивающих женщин и детей. Те же самые книги. Потом, книги в школах на самом деле никому ничего не учат и никому не дают никаких прививок от бесчеловечности. Мы сами знаем, что литература в школе — это то, что скорее отобьет у тебя желание читать, чем привьет тебе его. Все книги, пройденные в школе, нужно перечитывать в зрелом возрасте, и ты их не узнаешь. Это совершенно другие книги. И потом поэзия не спасает народы, она спасает отдельных людей. И отдельных людей она может спасти. И в любом случае она может их немножко подлечить, помочь им, протянуть им руку. Это она может. И я знаю много примеров, когда люди именно поэзией спасались в бесчеловечных условиях. Вот мой брат, когда служил в армии, он спасался тем, что ходил там с этим ружьем по какому-то периметру и произносил стихи, которые знал наизусть. Стихи ходил. Или моя бабушка, которая прожила до 100 лет. И вот в свои последние годы она утратила способность читать, но почему-то сохранила в памяти бесконечные страницы стихов, бесконечные, Онегин наизусть. И вот она лежала в своей кроватке и вслух читала Онегина километрами до последних дней. Ну и так далее. Много знаю таких примеров, когда поэзия помогала, даже буквально лечила людей. Вот одна девочка мне написала, что она была заикой, а потом в школьном театре играла спектакль, читала мои стихи, и у нее прошло заикание. Но, понимаете, это всегда от сердца к сердцу, из рук в руки. Это никогда не с трибуны, не экс-кафедры.
Пришло время, конечно же, немножечко поговорить о том, как, из чего выросла Вера Павлова, как она вообще сформировалась как личность, кто эти люди, родители, близкие, учителя, тот, кто, собственно, повлиял на вот, кто создал этого человека. Ну, понятно, что огромная часть работы проведена самим человеком, это естественно, но все-таки, Вера, расскажите немножечко об этом, как происходило ваше понимание себя в мире и мира в себе, как это было, учитывая, что мы, повторю, что это советское время, и это большой-большой путь. Как это было?
Вера Павлова родилась в семье двух инженеров. Гуманитариев в нашей семье не было. Но, к счастью, Веру Павлову, как это было тогда модно, отдали в музыкальную школу. Там-то она и стала Верой Павловой. То, что общеобразовательная школа, где мы с вами сидели за одной партой, прививала только ненависть ко всему и желание всем дерзить, что я благополучно делала. А в музыкальной школе, помимо фортепиано и других прекрасных предметов, была композиция, музыкальная композиция. С 8 лет я сочиняла музыку. То есть я научилась писать ноты и сразу записывать ими свои собственные идеи. Если я научилась писать буквы, чтобы писать «Мама мыла раму» и прочую ерунду, то нотки я сразу писала для того, чтобы выразить себя. И так вот столько всего было сочинено, концерты, гастроли, хачатурян приезжать, мы играем хачатурян, у меня есть ноты от хачатуряна Верочки, успехов в творчестве. Он правильно написал так расплывчиво, потому что творчество было, но немножко другое. Музыкальная школа, потом музыкальное училище, потом институт имени Гнесиных, музыка, музыка, композиция, композиция. И первый ребенок, роддом. И в роддоме в первый же день, испытав самое большое счастье в своей жизни, я почему-то стала писать стихи. И я потом шутила, что вся моя поэзия — это затянувшийся послеродовый шок. Так оно и есть. Стихи вместе с молоком пришли, молоко-то ушло, и довольно быстро, потому что был мастит, и я попала в больницу, и на этом кормление закончилось. А стихи до сих пор тут. И образование в институте Гнесиных — это было, ну, ровно то образование, которое нужно для того, чтобы писать стихи. Мы же помним все наши великие, поставим себя в один ряд скромно, Пастернак, композитор, к Скрябину ходил показывать свои сочинения, Цветаева — пианистка. И с ними обоими я могла бы играть четыре руки. Когда мне говорят «машина времени», куда? Я говорю, Пастернаку в Переделкино играть четыре руки. Вот, наверное, это музыка.
Дом.
А моя мать.
А семья?
Семья? Ну, что сказать. Семью я, конечно, очень удивила. Любимое воспоминание, когда мне дали премию Аполлона Григорьева, бабушка сказала, если такую премию дали нашей Вере, каким же низким должен быть уровень нашей поэзии?
Да ладно, да?
Да, Сергей очень удивлялась. Но вот как раз получение премии их немножко убедило, что да, наверное, я чего-то стою в этом плане.
Хорошо. Тогда следующий вопрос про ваших детей. У вас их много. Сколько там?
Двое. Двое — это много?
А, двое. Много. У меня один. Двое — это много. На ваш взгляд, вот эта вот система воспитания в школе, она действительно может изменить человека? То, что мы сейчас наблюдаем со стороны, поскольку, повторю, и Вера, и я, мы не в России, и видим, как сейчас происходит этот вот невероятный, стремительный захват детей в России. Насколько вам кажется это эффективно? Насколько это способно изменить личность?
За считанные дни. за считанные дни. И это самый большой грех. Мы же помним по Евангелию, что соблазнение малых сих — это гиена огненная. И вот этот самый страшный грех они сейчас совершают. Ребенка можно полностью развернуть, испортить за считанные дни. Но с моими детьми получилось удачно. Наташа, моя старшенькая, она 8 лет попала в музыкальный театр юного актера. Она сейчас оперная певица, и она была оперной певицей с рождения, а с 8 лет она уже пела на оперной сцене, детской оперной сцене. Она в школу не ходила, она ходила в экстернат. И сразу после этого экстерната поступила в училище, в консерваторию. То есть у нее не было этого образования. Еще больше повезло моей младшей дочке Лизе, которая училась в великой, спасибо ей навек, в школе самоопределения Тубельского. Mm-hmm. И это было совершенно...
При Тубельском, наверное, при Тубельском?
При Тубельском. Mm-hmm. Я танцевала с Тубельским вальс на их традиционном балу за несколько дней до его смерти. Я так любила этого человека. Мы с ним танцевали, он мне сказал, я так вас люблю. Я ему сказала, я так вас люблю. Эта школа... Это было что-то невероятное. Они выращивали таких людей, и они вырастили мне такую Лизу, человека с таким чувством справедливости, с такой добротой, с такой эмпатией. Ну, невероятный человек, кристальный человек. И за это спасибо этой школе. Они выращивали личности. И Лиза сколько могла ходила на все митинги от Первой Болотной, да, ходила. И потом ее чувство справедливости сказало, что она больше здесь ничего не может сделать. Она уехала в Америку. Она не пропускала ни одного митинга. Школа Тубельского готовила граждан. Но этой стране не нужны граждане.
Ну, вы же тоже человек из советской системы образования. Вы тоже ходили не только в музыкальную школу, но и в советскую школу. Хотя, наверное, все-таки в наше время, когда мы с вами учились, такого не было прессинга идеологического, тогда все было не всерьез, вы над этим смеялись. Сегодня это все всерьез. Всерьез. И вот сегодняшнее время, вот мы любим с историками разговаривать про исторические аналогии. Вот для вас какие исторические аналогии сегодняшней России? Она на что похожа сегодня?
Ни на что не похоже. Это уже ни на что не похоже. Я очень не люблю аналогии. Я во всем ищу уникальное. Я себе запрещаю обобщать, сказать по правде. Потому что обобщение, оно ослепляет. Я ищу именно уникального, неповторимого. Поэтому я... Ну, историки вам наверняка много про это рассказали. А я, наверное, ничего не смогу сказать. Я такого никогда не видела. Я первый раз на войне.
Слушайте, конечно же, тут я с вами соглашусь, мы впервые точно совершенно переживаем этот страшный опыт. Страшный. И, конечно же, что такое исторические аналогии и история? Ну, не знаю, для меня это попытка вот найти какие-то опоры, понять, как из этого выходили люди, которые были подвержены этому, которые были страной не то что империи зла, а страной, которая развязывает страшную войну, страной с фашистской диктатурой. Можно ли сказать, на ваш взгляд, что сегодня некая фашизация не только власти, но и общества происходит в стране?
Именно так и происходит. Я недавно вспомнила свое старое стихотворение о моем дедушке Феде, который прошел войну политруком, майор-политрук. Стихотворению лет 30, наверное, 25 уже точно. Оно у меня висит в туалете в виде постера, потому что немцы перевели его на немецкий и сделали красивый постер. Оно звучало так. «Язык — это раненый немец, подобранный дедушкой Федей, лепечущий безумолку, то ли прося пощады, то ли творя молитву, то ли военную тайну выдавая. И что с ним стало, дед, а дед?» Помолчал, ответил: «Неферштейн». И опять умер. И я писала это как будто бы от лица дедушки, которому я не задала этот роковой вопрос. А что? Он всегда рассказывал, как он взял этого языка. И никогда не говорил, какова была дальнейшая судьба этого языка. А теперь этот язык, который безумолку просит пощады или творит молитвы, или выдает военные тайны, это наш русский язык. Теперь мы вот этот этот раненый немец. Все перевернулось. Это стихотворение звучит по-другому. И я опять не Ферштейн. Как такое могло случиться? И не знаю, кого спросить об этом. И не знаю, что...
Не могу тоже про это не спросить. Ваше отношение к отношению, извините, к бесконечным каким-то сюжетам и всплескам, связанным с отношением в мире к русским и к русскому языку, что там украинские участники не захотели участвовать в одном мероприятии вместе с россиянами или там, или там. И это без конца перерастает в какую-то, на мой взгляд, совершенно неприличную кампанию возмущения со стороны дорогих россиян. Как вы к этому относитесь и сталкивались ли вы с этим как русскоязычный поэт?
Я ни разу не сталкивалась с этим. Никогда ко мне в комментарии не приходили люди, которые бы меня укоряли за то, что я пишу. И довольно часто ко мне мне комментарии пишут украинцы и на украинском языке. И это для меня самые дорогие комментарии. А эти скандалы... Мне кажется, это ерунда, это пустяки, это все пройдет, это настолько неважно. Но я очень понимаю этих людей, которые не хотят выступать вместе с русскими. И я понимаю русских, которые обижаются на это. Но эти маленькие беды, это, конечно, беды, но они совершенно тонут в большой беде. И они, скорее даже они вредны, они отвлекают от того, чтобы не отводя глаза смотреть на большую беду и думать о главном. Но со мной такого не случалось. Меня не кэнселили.
На ваш взгляд, есть ли какие-то шансы или перспективы у русской культуры за рубежом? Она все равно, она остается. Да, тут важно просто напомнить нашим зрителям, хотя наверняка вы тоже знаете, дорогие наши зрители, что какое количество людей уезжает из страны, в том числе не только политические не деятели политики, не только люди, которые от мобилизации бегут, но и в том числе большое количество людей культуры. Актеры, режиссеры, музыканты, художники, поэты, литераторы. И я вот смотрю на этот невероятный корпус имен и понимаю, что это такой вот, может быть, даже штука посильнее философского парохода. Как вам кажется, есть ли в этом перспективы вот в этом вот русском движении и русской культуре за пределами России? Если там какой-то можно ли сказать, что там формируется какая-то новая часть культурной истории?
Одно можно сказать точно, что война заставила писателей писать еще лучше. То есть многие во время войны, видимо, достигнут высот, своих личных высот, потому что обострились чувства, обострилась совесть. Это будут великие произведения, которые переживут войну. И даже, может быть, переживут и мирное восстановление. Они... Еще один парадокс. То, что пишется сейчас на злобу дня, имеет шанс остаться в вечности. В мирное время так не бывает. Злободневное тут же отмирает. Сейчас нет. Сейчас война из нас извлекает такие звуки, которые, наверное, будут звучать долго еще. Музыканты, уехавшие, собственно, они даже не уехавшие, они всегда были международными звездами. Они продолжают выступать. Никто их не канцелит, ненавистным словом. Писатели, которые уехали, сохранили возможность говорить свободно. Это очень важно. Значит, они будут писать... То есть эстетически, этически их произведения ничего не потеряют, и, как я уже говорила, может быть, даже выиграют. Так что в этом смысле русская культура тоже выиграет. Выиграет. Ну, а то, что сейчас пишется в России, и то, что звучит на Красной площади, в больших залах, этому не суждено будет пережить победу.
Это точно.
Перемогу.
Это точно. тоже вопрос, который я часто задаю своим собеседникам, что нового, если можно так сказать, или какие открытия вы сделали вот за время этой войны? Открытия, связанные с русским, с российским обществом, с Россией, и, с другой стороны, открытия, связанные с украинским обществом и с Украиной. Вот ваши личные, может быть, какие-то чувства?
Опять вы меня на обобщение толкаете. Общество, два общества. Те печальные открытия, которые все мы сделали, да, что люди, которые казались нам умнейшими, добрейшими, вдруг прокололись. И такие в моей жизни были несколько тяжелейших потерь, когда утонченные, софистицированные люди начинали мне говорить про детей Донбасса, аллею ангелов и вот это все. Это было горько. И говорили, что больше не будут со мной общаться из-за моих стихов военных. Таких открытий, ну, их было не так много, может быть, с дюжиной. Про народ.
Я не общество, да.
Про общество. Общество. Я не подозревала, что можно быть такими бесчеловечными. И мне никогда не... Еще я сделала открытие. Я никогда не знала ненависти. Вот никогда. Mm-hmm. Ну, я такой человек. Я до 24 февраля я могла любого понять, простить, встать на его точку зрения. А после 24 февраля появились люди, которых я не могу ни понять, ни простить, и которым я испытываю жгучую ненависть. Мне не хочется их ненавидеть, но я не могу по-другому. Это органическое. Я читаю новости, что они вытворяют на Украине, и я ненавижу. Угу. Я не могу ни во что эту ненависть превратить. Это такая... неизбывная ненависть. Это было печальное открытие. Я не знала, что она во мне есть.
А в Украине?
А в Украине у меня появилось несколько новых виртуальных друзей украинцев, которые поразили меня своим великодушием. Один человек рассказал мне, что у него погибло вся библиотека в Харькове. Ну, собственно, вся квартира была разбомблена. Я ему послала свою книжечку. Недавно он получил эту книжку, вот буквально несколько дней назад, и присылает мне фотографию. Прямо на страничке он переводит мое стихотворение на украинский язык. В этом такое было великодушие, поддержка. Или тоже, когда я стала корректировать рукопись, вдруг один человек вызывается: давайте я сделаю вам корректуру, вот просто, ну, по-дружески делает. И выясняется, что это человек из Львова, и что он корректирует книгу под звуки воздушной тревоги, и что его жена запрещает ему говорить по-русски, а он делает корректуру русской книги. Вот такие вот жесты понимания, великодушия по отношению ко мне и к языку агрессора. Вот это мне очень дорого, это я прямо здесь.
Это украинцы. Несколько вопросов, которые я собирала до начала нашего эфира. Повторю вопрос, заданный, часто задаваемый. Как писать стихи после Бучи? Ну, понятно.
Плачущим пой, пиши о них, и, может быть, ты утешишься. Или писать о Буче, скажем так. Международный язык младенчески лепит, спит у груди призывник Голгофы, колеблет воздух взрывная волна. Противник не выбит, путь отрезает война для бегства в Египет, Мариупольский роддом. Или что-нибудь такое. От грохота, скрежета, лязга сжимается матка, качает пустую коляску. Цехлопчик, девчатку, поет колыбельную дочке. печаль непроглядна. Война молока на сорочке, расплывающиеся пятна. А вот как писать после Бучи без местоимения «я». Вот, наверное, главный совет. А дети пойдут в школу, если у них есть ноги. А дети сядут за парту, если она не сгорела. А дети откроют тетради, если у них есть руки, и будут писать сочинения. Як я провів літо.
Еще вопрос от зрителя. Один ваш поэтический сборник называется «Ампутация дома». Вы действительно ностальгируете по дому или вам помогает с этим бороться чуждость сегодняшней российской реальности?
«Ампутация дома» — это строчка, это не название сборника. Отвечу тоже стихами. Проще всего отвечать стихами, они знают больше, чем я. Появляется ностальгия, говорит, а ты понимаешь, что, может быть, больше не увидишь дом 20, корпус 4, квартира 16. А индекс? Ты помнишь почтовый индекс? Небось, и код подъезда забыла? Бью по щекам наотмашь. Говорю, а ты понимаешь, что тысячи, сотни тысяч не увидят своих любимых, потому что они убиты? 105-077, код 2134. Или вот это. Вы, ура, патриоты. Я, увы, патриот. Что оставила? Ноты, шкаф зачитанных нот, пианино, могилы, книги, маму, дела. Сердце? Нет, прихватила. Душу? Нет, увезла.
Еще вопрос от зрителя. Вы уехали 26 числа февраля, осознав все сразу из первых дней. Можно ли помочь не уехать, а определиться с отношением к себе и к происходящему со страной? Или это вредно и бесполезно?
Можно, конечно. Конечно, можно. И нужно. Я очень сопереживаю тем, кто живет сейчас там и не может мириться с этим. Я вообще не представляю, как это можно вынести. Это чрезвычайно тяжелый груз. Ребята, держитесь.
Вы переведены на 20 языков. Есть ли у вас любимый перевод? Какой язык? Интересный вопрос, кстати, Вер. Какой язык с большей готовностью откликается на то, что сегодня у вас в душе?
Украинский.
Какой? Украинский?
Да. Сегодня я больше всего дорожу переводами на украинский язык, которые возникают спонтанно. И то и дело я читаю переводы на украинский. А вообще, если говорить в целом, поскольку я пишу довольно мелодичные стихи, они лучше всего ложатся на романские языки: французский, итальянский, испанский.
И еще вопрос, конечно же, связанный с репрессиями в России. Да, я знаю, что ваш спектакль по вашим стихам был закрыт в театре Ермоловой. Вообще, вы как человек, как мне кажется, какой-то невероятный, какой-то христианской сущности в самом высоком смысле этого слова, вы и этих людей прощаете. Есть грехи или есть поступки или слова, которые вы не прощаете?
Тех, кто сейчас стреляет, и тех, кто посылает людей стрелять, я не прощаю и не прощу. Я бы очень хотела, но не могу. Не могу. Как в одном стихотворении: «Россия, бедная моя, прости меня за то, что я не понимаю, хоть убей, как полюбить полулюдей». Не получается.
Ну, давайте тогда мы близимся к финалу. Я, поскольку все равно стихи возникли спонтанно в качестве ответов на вопросы, в качестве таких вот расширенных, дополнительных дополнений к ответам, я все равно, конечно, бы просила в финале вас прочесть то, что вам кажется важным вот на эту минуту, на сейчас.
А давайте я прочитаю не стихотворение о войне, а стихотворение, которое находится на задней обложке моей новой книги. Оно из третьей главы «Мирные стихи военного времени», где линия соприкосновения — это линия горизонта и линия соприкосновения жизни со смертью. «Если я когда-нибудь умру, оцени, мой ангел, это если, то не на миру, не на перу, дома, не в постели, в мягком кресле, у окна, над книгой, над любой. За окном садовая дорожка, почитай через плечо, закрой. Вот закладка, вот суперобложка».
Спасибо вам большое. Мне очень нравится название этой книги «Линия соприкосновения», потому что понятно, что это тоже есть, в этом есть некий очень глубокий смысл. Это не военный термин, а это соприкосновение. Это соприкосновение. Это очень важное чувство, которое хочется в себе хранить, не избавляться от него. Ни в коем случае, сколько бы боли тебе это ни приносило. А если в тебе это есть, считай, что ты человек. Правда же?
Вы очень красиво сказали. Я должна вас вознаградить, послать вам книжку.
Супер, давайте, да.
Адрес, а я для вас ее закажу.
Спасибо большое, дорогая Вера. Это Вера Павлова, наш сегодняшний гость, замечательный поэт и замечательный человек. Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что мы остаемся во всяких видах для вас и надолго. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии. Всегда важно, что вы думаете о том, что вы увидели и услышали.
А Вера, и заказывайте книжку, потому что свои гонорары я перевожу сами знаете куда.
А книжку заказывать где? Ну-ка тогда скажите нам.
Ну, вы можете ссылочку поместить, я
да,
вам сейчас
и напишу. Давайте.
Это катается on demand, и через несколько дней книжку у вас в почтовом ящике.
Давайте, отличная идея. Так что у нас будет ссылка в описании, ссылка на возможность заказать книгу Веры Павловой. И, что называется, на хорошее дело пойдут.
На самое хорошее.
Спасибо большое, дорогая Вера. Обнимаю вас и до встречи.
Пока.